Борис Колымагин. Святой хирург Сталинской премии архиепископ. Введение. Архиепископ Лука, воин Ясенецкий, причисленный Русской Православной Церкви к лику святых, был человеком необыкновенным. Хирург с мировым именем, лауреат Сталинской премии, чей бронзовый бюст был прижизненно установлен в галерее выдающихся хирургов в Институте скорой помощи имени Склифосовского в Москве, многие годы провел в тюрьмах и ссылках за исповедание веры. Долгие годы ему удавалось совмещать церковное служение с научной деятельностью и врачебной практикой. Такое случается нечасто. Вспомним, что митрополит Антоний Блюм, когда выбрал духовную стезю, оставил врачебную деятельность, и большинство медиков, вступивших в клир, поступают так же. Свидетель отстаивал духовные и культурные ценности в эпоху, когда само слово «духовность» звучало как синоним «мракобесия». Своим жизненным примером он показывал, что молитва и аскетика сочетаются с активным социальным служением. В годы господства агрессивной идеологии он проповедовал терпимость, но при этом хорошо понимал, что всякая терпимость имеет свои жестко очерченные границы. Люди во времени были скупее на слова и художественные жесты, потому что и то, и другое несло смерть. Они были проще, намного проще даже, чем шестидесятники. Но они были цельными в горе и радости в несении креста. О святителе Луке написано немало монографий и статей, сняты фильмы. Однако интерес к его фигуре не ослабевает. Уникальные архивные материалы, ставшие только в последние годы доступны исследователям, позволяют более рельефно увидеть его образ, почувствовать особенность атмосферы ушедшей эпохи. Именно эти документы легли в основу многих глав нашего издания. В то же время автор постарался не отходить от сложившейся иконографии. Не потому, что в жизни героя не было эпизодов, позволяющих выстраивать самые неожиданные предположения по самым неожиданным поводам, а потому, что точно написанный канонический образ отражает внутреннюю правду сокровенного человека, и это гораздо ценнее. Хотя чисто житейские коллизии, о коих свидетельствуют новые документы, тоже вошли в повествование. В нашей книге немало цитат, она своеобразный коллаж, слепленный из разных документов, смонтированный из самых разноплановых источников. Здесь можно встретить и фрагменты записей самого воина Ясенецкого, и воспоминания близко знавших его людей, и мысли историков, биографов, публицистов. В первой главе рассказывается о жизни Валентина Феликсовича, Ясенецкого воина, до 1930 года его фамилия писалась так, до революции, о его учебе, о медицинской деятельности, о вступлении в брак. Следующие главы посвящены 1920-1930 годам, проживание в Ташкенте, принятие врачом сана священника, а потом и епископа, тюрьмы и ссылки, медицинская практика. Затем говорится о первой половине 40-х годов, служении в Красноярске и Тамбове. Профессор-архиерей помогает раненым в ИВАК-госпиталях, читает лекции, занимается научной работой. Повествование о служении святителя на Тамбовской кафедре используются недавно рассекреченные документы, еще не введенные в научный оборот. Святитель Лука в этот момент является интеллектуальным центром Московской патриархии, генератором многих идей и начинаний. Далее повествование продолжается описанием служения святителя Луки в Крыму 1946-1961 год, рассказом о научной работе и тех трудностях, с которыми врачу пришлось столкнуться. Говорится о колебаниях церковно-государственных отношений от сравнительно ровных в первое послевоенное десятилетие до жестких во времена хрущевских гонений. Автор анализирует подход архипастыря к важным и сегодня вопросам. В частности, поднимаются темы Лука и еврейский вопрос, церковь и секс, церковь и политика. Автор также разбирает антропологические взгляды святителя Луки в контексте современной философии и богословия, размышляет о его проповеднической деятельности. Рассказ о жизни православного Крыма в 1940-50-е годы дополнен рассказом о жизни других религиозных объединений полуострова в эти годы – иудеев, караимов, протестантов, старообрядцев. Рассказывается о попытках святого Луки установить общение между верующими, найти приемлемые формы диалога. В эпилоге говорится о значении образа святителя для современного человека, о проблеме почитания новомучеников. Хочется сразу признаться, в работе существует определенная тенденция. Автор постарался вывести за скобки все сказочное, чудесное, которое сопутствует рассказам о святом хирурге. Сейчас мы видим, что чудомания становится для некоторых православных администраторов одним из способов оживления церковной жизни. Вот чудеса крещенской воды, благодатного огня, мощей святых, приходите и пользуйтесь, как бы призывают они. Такой утилитарный подход часто не позволяет людям увидеть реальные лица новомучеников. Читая сомнительные с точки зрения подлинности рассказы о совершенных ими чудесах, они начинают видеть в них персонажей сказок братьев Гримм и Шарля Перро, а то и ждут от святых немедленной помощи, относятся к ним, по сути, как к языческим божествам. Еще отец Александр Шмеман писал, что если бы в мире было столько видимых чудес, то просто непонятно, как все еще существуют неверующие. Евангелие отрицает чудо как причину веры, как доказательство бытия Божьего. Христос остался прежде всего в образе нищего, гонимого, бездомного человека. И когда он воскрес из мертвых, то ни ученики, ни женщины, пришедшие ко гробу, не узнали его иначе, как верой, каким-то внутренним, таинственным, а не нашим объективным знанием. А вместе с тем Писание полно чудес, исцелений, видений и тому подобного. Как же согласовать эту несомненную чудесность христианской веры с отрицанием ею чуда как простого доказательства? Отвечая на этот вопрос, Шмеман замечает, что сам мир, сама жизнь есть чудо, в которую никогда не устанет вникать, который никогда не перестанет удивляться и восхищаться человек. Христос творил чудеса, потому что любил, жалел, сострадал. Чудеса без любви – обман и самообман, и их действительно нужно и можно отвергнуть. Но любовь есть чудо, и это чудо открывает нам чудесные возможности. Не увидеть и не признать которые, значит ничего не увидеть и не понять на земле, утверждает, может быть, несколько пафосно отец Александр. Святость XX века – это прежде всего ежедневное мученичество, но одновременно и свет воскресения, полнота жизни, ее цельность. Крестоношение неотделимо от пасхальной радости, от неба на земле. Святитель Лука любил Бога и людей и литургисал не только во время богослужения, но и за операционным столом. Порой у архипастыря не было храма, где бы он мог молиться и служить, но он служил людям именно в христианском контексте. Однажды, когда он хотел покаяться в том, что слишком много времени уделяет медицине, то услышал внутри себя как бы голос свыше. В этом не кайся. Лука был скорее практиком, чем богословом, и известное его теологическое сочинение «Дух, душа и тело» имеет главным образом миссионерское значение. Он не стремился богословски осмыслить свой жизненный опыт, но то, что Лука делал в силу сложившихся обстоятельств, служил людям, внутренне молился за них, не имея возможности совершать эту молитву публично, подолгу не спал, не ел, сближает его с матерью Марией Скопцовой, святой русской эмиграции. И позволяет говорить, что они дали нам некое новое восприятие границ церкви, некое новое представление об аскезе и монашеском подвиге. Мать Мария, спасая голодных русских эмигрантов и евреев в захваченном немцами Париже, размышляла о православной социальной работе. Она считала, что, служа людям, мы служим Богу. А раз так, то церковь осуществляется не только в храме, но и в больнице, в местах лишения свободы, везде, где человек помогает другому человеку. Мать Мария, как заметила одна исследовательница, говорит о внехрамовой литургии, о помощи, которая дает людям возможность преодолеть социальную разобщенность, о действиях, претворяющих смерть в церковь. В ситуации, когда Бог скрылся из мира, помощь ближним превратилась в церковное событие. Святитель-хирург шел тесным путем, не боялся пойти против течения, мог высказаться довольно резко по поводу внешних и внутренних церковных проблем, и даже собратья архипастыря его не всегда понимали. Но его любовь к Богу и людям творила чудеса. Архиепископа Луку внесли в церковные святцы в 2000 году. Этой чести удостоились далеко не все подвижники веры и благочестия. «Канонизация, — писал историк Георгий Федотов, — не означает определение небесной славы подвижника, но обращается к земной церкви. Церковная канонизация — акт, обращенный к земной церкви, руководится религиозно-педагогическими, иногда национально-политическими мотивами. Важно, что сам институт святости служил как бы цементом нравственного здания общества, идеалом, который одновременно и формировал его духовную культуру, и формировался ею. Даже с этой предельно узкой земной точки зрения очевидно, что институт этот не может быть заменен ничем другим. Конечно, сегодня его значение по сравнению с дореволюционным временем сильно упало, но и сейчас он оказывает определенное общественное воздействие. Вот и имя святого Луки собирает вокруг себя врачей, людей науки и культуры, простых прихожан. Это собирание выражается в конференциях, паломнических поездках по местам его служения, делах милосердия. Несмотря на то, что между врачом-архиереем и современными верующими лежит целая эпоха, он остается наиболее близким нам по времени святым. Мы еще не настолько оторвались от советского космоса, чтобы забыть о нем. Мы можем встретиться с родственниками святителя, пообщаться с людьми, пострадавшими в советское время за веру. У многих россиян есть родные, которые также были репрессированы. Кто-то погиб, кто-то отсидел 40 огромные. Трудно об этом вспоминать, но необходимо. Потому что есть вещи, которые, как заметил в одной из проповедей священник Георгий Кочетков, уводят в память Бога, в вечную память, и забвение которых принесет новые беды. Свидетель Лука помогает нам как раз вернуться назад, без злобы, без ложного пафоса, без нигилизма. Вспомнить русский Холокост, прекративший существование российской цивилизации, увидеть страшную антропологическую яму на месте человека. И в то же время он говорит о пути выхода, показывает, что во времена куда более трудные, чем нынешние, можно остаться внутренне свободным, достойно жить и действовать, умно и ответственно. Показывает, что сила Божья в немощи совершается, и что, стяжав дух мирный, действительно можно спасти вокруг себя тысячи. Глава первая. Детство, отрочество, юность. Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий родился в Крыму, в Керчи, 27 апреля 1877 года в семье аптекаря. Он был третьим из пятерых детей. У Валентина было два брата и две сестры. Его отец, Феликс Станиславович, происходил из старинного дворянского рода, представители которого служили при дворе польских и литовских королей. Однако род обеднел. Будущий архиепископ Лука во время допроса в советских застенках дал сам оценку своему происхождению. «Так как упоминание о моем дворянском происхождении придает неблагоприятную окраску моей личности, то я должен разъяснить, что отец мой, дворянин, в юности жил в курной избе белорусской деревни и ходил в лаптях. Получив звание провизора, он лишь 2 года имел свою аптеку, а потом до старости был служащим транспортного общества. Никакой собственности он, как и я, не имел. В 1889 году семья перебирается в Киев, и Феликс Станиславович становится госслужащим. Согласно рассказу внучатой племянницы святого Луки, Майи Прозоровской, воины Ясенецкие жили в просторном 12-комнатном доме в центре города на Крещатике. Феликс Станиславович очень хорошо зарабатывал, приносил домой толстые пачки червонцев. А распоряжалась всем в доме его жена, Мария Дмитриевна, очень властная по характеру. Благотворительность она занималась постоянно, а в большие праздники под ее руководством снаряжались целые подводы, развозившие все необходимое тем, кто нуждался. Религиозная атмосфера в семье имела свою специфику. Отец Луки был ревностным католиком. Он часто посещал костел, подолгу молился. Мать Мария Дмитриевна, до замужества Кудрина, придерживалась православной традиции. Но в храм не ходила, молилась дома. Причиной этого было ее возмущение жадностью и ссорами священников, происходившими на ее глазах, замечает в мемуарах уже на склоне лет архиепископ Лука. Братья-святители, ставшие после окончания университета юристами, отошли от религии довольно быстро. Старшая сестра, курсистка, пережила тяжелое психическое расстройство и ни во что не верила. Младшая, любимица матери, Виктория, сохранила свою детскую веру. Удалось ее сберечь и Валентину, но ему пришлось пройти через полосу испытаний. Юноша не бросался из одной крайности в другую. Не переживал, как тот же киевлянин Николай Бердяев, бурного увлечения материализмом. Но увлекся толстовством. На формирование мировоззрения Валентина в старших классах гимназии заметное влияние оказал брат Владимир, студент юридического факультета. В студенческой среде тех лет народнические идеи имели широкое распространение. Хождению в народ интеллигентов способствовали и книги Льва Николаевича Толстого. Валентин стал подражать великому писателю, спал на полу на ковре, а летом уезжал на дачу, косил траву и рожь вместе с крестьянами, не отставая от них. Он даже написал 30 октября 1897 года письмо графу с просьбой повлиять на свою мать. «Она говорит, что видит, что я иду по той же дороге, как сестра, что я начитался Евангелия и ваших книг, и, превратно понимая их, дойду тоже до сумасшествия», — жалуется он. И признается, «меня слишком тянет любоваться живыми людьми и учиться у них. И вот теперь я знаю, что в деревнях люди голодают, и мне нужно ехать к ним, чтобы помочь, поучиться у них». Валентин хотел приехать к писателю и жить под его присмотром. И это его желание можно понять. В жизни, наверное, каждого человека бывают моменты, когда хочется вернуться в детство, найти нового отца, мудрого учителя жизни. Толстой ответил молодому человеку, и этот ответ долгое время хранился у будущего епископа, но, к сожалению, пропал во время одного из обысков. Творчество Льва Николаевича Толстого неотделимо от России, от миллионов людей, души которых он преобразил. Он сказал много важного и ценного в отношении богатства, милосердия, доброты. Гениальность Толстого — дар Божий. И он принес многие достойные плоды этого дара. Не будем забывать и о том, что резкие антиправославные высказывания писателя отчасти были обусловлены недостатками исторической церкви, дефектами российской государственной церковности накануне своей катастрофы. Валентина привлекала в Толстом именно это желание жить по правде. Его притягивал искренний голос по-своему религиозного человека. В толстовском учении соблазняет радикальный призыв к совершенству, к совершенному исполнению закона добра, признавал Николай Бердяев. И тут же добавлял, но это толстовское совершенство потому так истребительно, так нигилистично, так враждебно всем ценностям, так несовместимо с каким бы то ни было творчеством, что это совершенство безблагодатное. После знакомства с изданной в Великобритании брошюрой графа «В чем моя вера» интерес к учению Толстого у юного Валентина стал падать. Читая Толстого, он одновременно вчитывался в Писание. Благо, что под рукой у него всегда был Новый Завет, подаренный ему директором гимназии при получении аттестата зрелости. И сердце сделало свой выбор. Одновременно с учебой в гимназии Валентин учился и в Киевском художественном училище. Родители давно заметили природную склонность мальчика к рисованию и в 13 лет отдали его в руки опытных педагогов. Учителя выделяли художественные способности Валентина. Особенно давались ему зарисовки с натуры. Он делает много зарисовок молящихся людей, богомольцев Киево-Печерской лавры. Повсюду, на улицах и в трамваях, на площадях и базарах, я наблюдал все ярко выраженные черты лиц, фигур, движений, и по возвращении домой все это зарисовывал, вспоминал Войный Синецкий. Художественные дарования и успехи Валентина были настолько значительны, что устроители одной из передвижных выставок пригласили его к участию. Валентин сам выбрал для экспозиции одну небольшую картину, на которой запечатлел нищего старика с протянутой рукой и глазами, полными горя.